Надо какой-то позитивный элемент, следующая идея, которая звучит на этом собрании. Понятно, что это вредно. Вот это вредно. Вот понятно всем, что это уже вредно. Все опорочили, да? Это не рекомендуется. А как нам строить подготовку к исповеди? Вот разоблачение. Ну, тут же разоблачение. Но если это вредно, понятно, что это нельзя. Вы что? Где у вас ум-то? Ум-то где? Так-так помрачился ум, что не соображаете. Вот то, что дает возможность человеку видеть свои грехи, готовиться, замечать, готовиться к исповеди, бороться с ними, вы это отвергли. Все, это нельзя. В списке самые короткие только новоначальным. Но остальным как ходить на исповедь, как готовиться к исповеди? Вот опять встает вопрос. Значит, то, что можем пользоваться, растоптали в грязь, втоптали. Опять пришли к той же проблеме. Исповедь для меня – это загадка. Мы как начали, значит, беседу с этого эпиграфа. Для меня исповедь до сих пор является загадкой. Значит, половина мероприятия прошло уже к концу. Движется мероприятие, говорили на этом собрании. Наконец опять вопрос. А как нам строить подготовку к исповеди? Ну, отлично. Отлично. Ну, посмотрим сейчас. Ведь сейчас же должен быть профессиональный ответ в конце концов. Судили, все доброе опорочили, выкинули. Этим мы не будем пользоваться, это вредно. Но тогда как? Вот совет, пожалуйста, конкретный. Накануне исповеди нужно помолиться, каноны прочитать или своими словами от души, чтобы Господь открыл тебе грехи твои, то, что ты не видишь, не понимаешь, не знаешь. Тогда они и открываются. Пиши, вот здесь нужно только писать. Сказать, что я в шоке, но я, наверное, тут вот там как-то немножко, что ли, преувеличу, да? Но я глубоко огорчен вот такой рекомендацией. Эта рекомендация, ее можно назвать некоторым толчком к прелести. Потому что вот такие обращения к Богу в какой-то особенной молитве, «Открой мне мои грехи», это значит от Бога получить какое-то уведомление, разъяснение, пояснение, как, в какой форме мы его получим от Бога. И почему Бог должен нас учить, какие у нас есть грехи, когда у нас есть в творениях святых отцов и списки, и примеры, и описание действий страстей и все остальное. Значит, мы не хотим учиться по первоисточникам, по творениям святых отцов. Мы хотим потребовать от Бога, чтобы Он сам лично нас учил. Немного чести. Вот немного чести для нас. Нас не занесло, по нашему самомнению, гордости, что мы от Господа будем требовать вот этого персонального моего научения. Есть такой пример в житиях. Значит, один старец простой жизни, он был очень искренний такой, дожил до глубоких лет уже. И вот он служил божественную литургию так искренне, что рядом с ним возле престола всегда стоял ангел на божественной литургии. И он этого ангела видел всегда. И это было для него признаком, что все идет правильно, все идет хорошо. И он доверял уже здесь всему происходящему, раз ангел здесь. И вдруг его посетил какой-то молодой монах, но ученый. Вот этот старец был из простых, то есть не ученый в богословском плане. А появился какой-то монах, который вот был из ученых. И он его пригласил в алтарь, они служили с ним. Монах, конечно, не имеет этого зрения духовного, он ангела не видит. А старец ангела видит, ангел стоит рядом с ним всегда. И в этот раз он тоже стоит. И вот после божественной литургии монах ему вдруг говорит: «Отче, ты в том месте, вот когда ты говорил эти слова, ты произнес ересь». Это неправильное выражение. Старец обомлел просто. Обомлел. Как так ересь? Что ересь? Тот ему стал объяснять. И сумел ему с богословской точки зрения объяснить, что это выражение еретическое. Старец был потрясен просто. Потрясен. И он признал, он осознал, что это действительно так. Ну как он мог так запутаться, как он мог такую страшную ошибку допустить? Он же знал, что ересь – это смертный грех. Грех, ересь – это хула на Бога. Он поблагодарил этого монаха, проводил его с миром. В следующий раз служит божественную литургию, он опять видит ангел, стоит рядом с ним. И он к нему обращается с претензией. «Ты почему мне не сказал? Ты же не можешь не знать этого. Ты же знал, что я говорю ересь. Почему ты мне не сказал?» Это я сейчас резко говорю. Я думаю, там он со смирением все должен был произносить. А ангел ему ответил: «Богу угодно, чтобы люди были научаемы от людей». Все. Вот вам ответ. Богу так угодно, чтобы люди были научаемы от людей. И Господь терпел эту его ошибку, он понимал, что он не по злому умыслу эту ересь тут произносит, он по недоумению. Это не вменялось ему в смертный грех. И ангел терпел это все. И ангел, который 100 раз ему мог об этом сказать, он ни разу это не сказал. Но Бог так устроил, что послал этого монаха, и он каким-то образом забрел к нему туда, в келью, как-то вот там в этот скит, далеко там где-то. И эта встреча произошла. И Господь через этого монаха, через молодого, который имел образованность, он его исправил. Вот как. Богу угодно, чтобы люди были научаемы от людей, чтобы не было превозношения, самомнения, прелести, что же учишься напрямую от Бога. Это, обрати внимание, даже в догматическом вопросе, и то, хотя здесь все проще, ясней, конкретней. А мы хотим, чтобы в нравственной жизни, где сотни и тысячи всяких нюансов и примеров грехов, чтобы нам этому всему нас научал сам Бог. Это человеческое, это вообще человеческое. Там в догматах духовное, божественное, там и то Бог хочет, чтобы люди учили людей. А в человеческом, в нравственной жизни, в грехах и страстях мы хотим, чтобы нас напрямую учил Бог. Ну здесь-то тем более люди должны учиться от людей. Значит, надо перестать вот такие вот вещи допускать, даже мыслить это перестать. Чтобы не совсем уж здесь сгущать так краски и до ужаса доводить вот это вот предложение, я скажу, что это работает только при одном варианте. Когда человек уже знает свои грехи, уже долгие годы борьбу с ними ведет, и не часть грехов, а не зная остальную огромную массу, он реальную работу ведет, вот это я уже говорю, пример из жизни наших прихожан. Он ведет реальную работу, грехи по ходу дня замечает, у него давно уже смертных грехов нет, страсти у него уже в надломленном состоянии, благодать их связывает, вот у него неплохая уже такая христианская жизнь. Он по ходу дня кается сразу же в грехах, как если он заметит его, сдерживает, старается по возможности, чтобы не допускать. Но вот приходит суббота, подготовка к исповеди, ему же надо на исповедь идти и перед священником отчитаться, что он свою духовную работу ведет, себя он контролирует. Ему надо вспомнить примеры грехов, которые были за неделю. И вот он, чтобы настроиться, вот что-то одно вспомнил, там больше что-то не вспоминается, и еще что-то вспомнил, но надо бы хотя бы сколько-то там десяток примеров грехов написать, чтобы было видно священнику, что работу он ведет. И вот тогда он начинает молиться. Помолившись так искренне, он вдруг начинает замечать, что вспомнил один грех, потом второй, потом третий, потом потянулась вот эта цепочка. Действительно, цепочка, память как бы открывается, как-то она была заблокирована этой всей суетой. Помолился, настроился, сокрушился. Все, память заработала, вспомнил вот эти 10 примеров грехов, записал. Остальные не вспомнить, это бесполезно, их там сотни было грехов в день. Но он замечал и каялся, тут же каялся. Они также простятся во время исповеди и в причастии, когда священник объявляет перед причастием в оставлении грехов и в жизнь вечную. То есть причастие омывает грехи. Этот грехоистребительный огонь, причастие, попаляет эти грехи. Потому что человек их по ходу недели жизни признавал, тут же в них каялся. К исповеди он их все не вспомнил. Но примеры грехов какие-то он все-таки вспомнил, написал, чтобы священник видел, что он работу ведет. Получается некоторая формальность, из сотен грехов он принес 10, но как доказательство, что он работает. Священник может еще что-то спросить. Если он доверяет, этот человек уже 3-5 лет в приходе, занимается всей этой работой, регулярно причащается, священника это вполне устраивает. Он допускает его до причастия. Итак, вот этот метод напрямую как-то чего-то просить от Бога и там добиваться, чтобы получить какие-то ответы, вот, а списки грехов при этом отвергать. То, что люди составили, то, что полезно, то, что проверено, годами формировалось, все это сказать, вот это плохо, перед этим же что делали? Все это отвергали. Только в начале какие-то списки, и вот списки, вот я показывал проповедь архимандрита Иоанна Крестьянкина, ну, достаточно тонкий объем такой. А если грехи выписать, там их еще меньше останется. Вот это согласно, а все остальное ты, Господи, нам сам открой. Не будет этого никогда. Но в прелесть здесь можно впасть. И не все вляпаются, но часть людей могут вляпываться при таком методе, у которых какая-то особая расположенность по сильному развитию страстей, подстроится злой дух и начнет им диктовать грехи. Для чего? Для того, чтобы мы доверились, думая, что это от Бога, А потом он будет и дальше управлять человеком. Такой прозорливый станет, ясновидящий станет, чудотворец станет и вымаливать всех начнет. Вот это вот в этом направлении можно поймать. Не всем, но некоторые могут вляпаться. Поэтому это предложение, оно не только бесполезно в большинстве случаев, оно в некоторых случаях, оно опасно. Следующая мысль. Если ты регулярно исповедуешься, регулярно причащаешься, у тебя будут открываться грехи. Значит, смотрите, опять метод. Метод, которым советуют мирянам пользоваться. Если ты регулярно исповедуешься, регулярно причащаешься, у тебя будут открываться грехи. Такая мысль. Сейчас вторая мысль в этом же выражении, противоположная ей. У тебя не будет вот этой проблемы, когда ты часто причащаешься, приходишь на исповедь, у тебя сказать нечего. Я пытался вникнуть, вот и так пытался вникнуть, но мне кажется, а первая часть противоречит второй части. Вторая часть противоречит первой части. В первой части такой смысл, если я его правильно понял, что если ты регулярно причащаешься, тебе Бог будет открывать грехи. Ты будешь видеть. Во второй части сказано, что если ты часто причащаешься, ты приходишь на исповедь, а тебе сказать нечего. Или я тут чего-то не понял, или я вот когда записывал со слуха, я что-то не разобрался. Ну, в общем, получается так, что по факту есть такие вещи, люди регулярно причащаются, а на исповедь не знают, что сказать. В то же время вот есть такое утверждение, что если ты регулярно причащаешься, то Бог тебе будет открывать грехи. Так что все-таки? Или Бог будет открывать грехи, ты будешь их видеть спокойно и приносить на исповедь. Или даже если ты регулярно причащаешься, как в настоящей практике и бывает, вот это правда-то, то люди не знают, что назвать на исповеди. Вот какой абсурд. Почему? Ну, потому что ум не просвещен. Если человек не видит своих страстей и смертных грехов, причастие ему бывает в осуждении, вообще не будет видеть грехи, не будет понимать грехи. Вот как. Вот это, скорее всего, вот это вот и происходит. Если тебе нечего сказать на исповеди, это не значит, что у тебя нет грехов. Это значит, что ты их не видишь. Ну, правда, так все так и признают. Я грехов не вижу, так и говорят. Почему вопрос? Почему? Ну, нет системы знаний, нет ориентира, нет критериев, по которым определяется, что является грехом. Это значит, что по отношению к этим грехам холоден, ты еще не пережил их в себе. Как он их переживет, если он их не знает, что это грехи? А так люди и смертные грехи же делают. И не знают, что это грехи, и не переживают об этом, и ходят, причащаются. Вот какова практика-то реальная. А нам говорят, что ну, ты не пережил, ну переживи. А как он переживет, если он не может даже признать это дело грехом? Чтобы признать, нужны точные какие-то сведения, те же, вот эти же списки. Списки грехов, реальных грехов. Если ты будешь молиться и просить Господа о помощи, Он тебе будет открывать эти грехи постепенно. Потому что если Господь нам открыл бы эти грехи сразу все, конечно, мы могли бы впасть в уныние и в отчаяние, потому Господь милосердно открывает нам их постепенно. Выходит так, что если это Господь открывает постепенно, вот хожу, вот эти 5 грехов исповедую, 5-10. Остальные не знает вообще человек, и там и смертные грехи. И Господь их постепенно открывает. А сейчас вот эти ты только знаешь, 5-10. Потом тебе еще вот эти откроются, еще 5-10 плюс того 20. Потом еще вот эти откроются. А остальные смертные грехи, получается, висят, продолжают на человеке. И грубейшие грехи с проявлением страстей делает человек, и борьбу не ведет. Это же абсурдный взгляд. Неужели Богу угодно, чтобы человек причащался со смертными грехами? И человек как бы не виноват, Бог же их не открыл. А списки посмотреть не хотим, а пастыри почему-то эти списки похоронили, выкапывать, доставать их из земли не хотят, народу сообщать не хотят, в требнике прочитать даже список смертных грехов не хотят людям, разобрать эти грехи на этих же курсах не хотят обучить людей. Объяснить им, как опасно дела такие делать, потому что это смертные грехи. Вот что творится. И при этом выражается мысль, что Господь потому постепенно открывает вот эту огромную массу грехов, в которой множество смертных грехов. Что он не хочет, чтобы мы в шок впали, чтобы не хочет, чтобы мы расстроились, чтобы мы опечалились. И вот пока мы еще грешим смертными грехами этими, вот эти вот признали какие-то грешки, и в них и исповедуемся. Но мы же причащаемся со смертными грехами и страстями. Мы для того вначале и посмотрели тему святого причастия, чтобы убедиться, что есть такие классы людей, которым запрещено причащаться. И кары вот эти, как говорит святитель Игнатий, будут на тех, которые причащаются в неверии, в зловерии, в смертных грехах и при произвольной и намеренно греховной жизни, то есть в страстях. Кары обещает даже. И апостол говорит, и болеют, и страдают, и даже умирают. Вот этого учения как будто бы нет. Если оно есть, сравните свои слова вот с этим учением отцов. Не страшно после этого? Если люди в осуждении причащаются, а священники их направляют причащаться. И отвечать будут и те, и эти, как говорит преподобный Семен Богослов. В погибель все могут улететь. Когда читали жития святых, святые называют себя самыми грешными людьми. Он исповедовался, он каялся пред Богом, святой, видимо, в своих грехах. И Господь ему открывает и открывает эти грехи. Это неправда. Вот это неправда. Вот святые становились святыми по преемственности. Они становились духовниками от своих духовников, а эти от своих предыдущих духовников. И вот достигнуть святости, вот просто так в одиночку, это какие-то уникальные явления, это исключение из общего правила. Есть общее правило и общая традиция в церкви. Преемственность передачи вот этих знаний, передачи опыта борьбы и передачи святости. Преемственность. И преподобный Симеон, новый богослов, говорит, ты никогда не можешь стать святым, если ты не соединен с предыдущим перед тобой святым. Вот закон, вот правило. А здесь такая мысль, что вот они просто исповедовались и просто грехов больше и больше видели. Нет, это опыт мирян современных, когда нет отцов, нет пастырей, нет духовников. Вот это горький опыт. У отцов было по-другому, потому они и достигали в большем числе благочестия, праведности, даже святости, великих даров от Бога. Потому, потому что система работы была настроена. И вот эта аскетика, она была известна. Их обучали, как говорят, с мягких ногтей. Обучали вот этой практике. Пришел в монастырь с молодых лет, всему этому обучали опытные духовники и наставники. Потом, по мере умирания предыдущих, эти занимали их место с тем же самым опытом, опытом, воспринятым. Сначала в теории, сначала в подсказках, в советах, потом в личной практике, а потом и в практике оказания помощи другим, которые после них уже пришли. Вот как шел процесс в действительности. А не так, что вот вы просто на исповедь ходили. Если увидел и будешь бороться, то будешь побеждать их. Вот это ловушка. Это тоже неверная мысль. То, что надо победить смертные грехи, это факт, но они не сдаются. Борьба кровавая, мучительная. Пока не исследуешь все страсти, от которых они рождаются, пока не научишься их ломать, эти страсти, давить, душить, перестать их кормить, перестать поливать, перестать удобрять, если сравнивать с растением, ты никогда от смертных грехов не исправишься. Если ты любишь страсти и их питаешь, кормишь и выращиваешь, у тебя грехов будет много и больше еще, и смертные грехи будут еще чаще. Итак, если ты вступишь в эту борьбу, увидишь, какая это страшная борьба. Если какой-то грех и прикрылся, может быть, об этом здесь сказано, то не успокаивайся, не будь доволен, потому что зло, которое в тебе здесь скрыто, в этих страстях, оно найдет себе другую лазейку. Или в других видах этой же страсти. Для того и нужна вот эта наука и вот эта инструкция, соответствующая этой науке аскетики. Или вылезет в других страстях. И ты там должен быть готов уловить это новое, признать за грех. Ты должен уже знать, что это является грехом. Хотя раньше у тебя не было этого греха. И начать с ним борьбу по тем правилам, которые ты должен знать. Вот как, собственно говоря, идет процесс. Прозвучало противоречие. Значит, один человек говорит, что открываться будет и другое, а другой тут же противоречит. А вот не открывается. Вот, вот она правда. Вот правда, которая звучит здесь же, на этом мероприятии, она обличает вот предыдущие слова, которые прозвучали. Как бы молись, проси, тебе Господь откроет, а вот говорит, а вот не открывается. Поэтому исповедь до сих пор тайной является для многих людей. Не открывается. Ну, ответ такой, но в душу человека залезть не могу, но, наверное, что-то ты не то делаешь или неправильно делаешь. А что-то что, как, а кто будет разбираться? Это копаться надо. Копаться по каким-то правилам, по законам, как врач-хирург знает законы работы этих органов. Знает, и тогда он влезает туда, ищет там какие-то опухоли или там еще что-то там, и как-то это удаляет, устраняет. А если не знает и лезет? А чего он полезет, если не знает? Вот и вот тут такой ответ уклончивый. Ну, наверное, что-то ты вот здесь неправильно делаешь. Опять возражение. Или открывается там одно и то же. Вот она правда-то. Мы же с одними и теми же грехами-то ходим. Вот он. Набор пальцев на одной руке хватает. Ну, может, пальцев со второй руки еще прибавить чуть-чуть. При этом остается огромная масса грехов неизвестных. Среди них есть смертные грехи. Произвольно намеренно греховная жизнь. То есть страсти. Любимые страсти. И мы с этим ходим, и все довольны, всех устраивает. Священник на исповеди молчит, вопросов не задает. Это лучший вариант исповеди. Сам подготовился, сам что-то назвал. Иди причащайся, бабах, в осуждение. Не только положительных перемен нет. Людей кувыркает, коверкает, там ломает всячески, разносит их страсти. И говорят, это тебе бесы мстят. Нет, ты еще чаще давай причащайся. Это страсти воспаляются от причащения в осуждение. Вот что это такое. Значит, если открывается одно и то же, то что это? Ну, значит, ты с этим не борешься. И это не преодолеваешь никаким образом. Вот, на, пожалуйста, ты сам виноват, ты сам дурак. Вот так примерно, извините, такая форма. Но если ты ничего не достиг, ты сам дурак. У тебя что-то не то. Ты неправильно что-то делаешь. Ты что-то не понял. Нет, так вот надо, чтобы кто-то и объяснил. А как надо? А как правильно? А как с этим бороться? Почему вот это одно и то же-то, оно достало уже всех? А все остальное неизвестно. А характер-то не исправляется? Жизнь-то не улучшается? Обстоятельства-то, в которые вляпывается человек, все те же самые? Почему же все одно и то же-то идет? Так ну, если те же самые страсти и причастие в осуждении, а что изменится-то? Вот гнев, например, но ты с гневом с этим каким-то образом борешься, что ты делаешь, чтобы не гневаться? Уделяешь внимание ситуации, в которой ты гневаешься, а не уделяешь внимание причине самого гнева. Мысль правильная. Не ситуация провоцирует гнев, а какое твое внутреннее состояние. Нет, ну так вот мы и пришли, надо разбираться во внутреннем состоянии. Надо исследовать эту страсть, надо знать, чем она питается, какой у нее корень, почему она может срабатывать, от, например, от гордости, от ущемленного самолюбия. И поехали, 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 поехали. И разбираться, и поправляться, и меры лечебные процедуры назначать. И пока эта страсть не будет познана, и правильная борьба не будет начата, причащаться-то нельзя, в осуждение же причащаемся. Если после причастия людей срывает, приходят из храма и дома устраивают разнос. Всем наподдавали, на всех наорали, это у них не то, это у них не так, не выдержал, на всех разорался, там, оскорбил всех, распинал всех по разным углам. Ну, это же типичный срыв. Это же вплоть до ненависти, это смертный грех. Если человека разносит вплоть до смертного греха после причастия, ну так ну надо же делать выводы-то. Ну, нельзя ж так. В следующий раз ведь и трагедия какая-то может случиться. Ответ какой? Нелегко, конечно. И мы повторяем эти грехи. Понятно, что об этом рассуждать просто. Но на самом деле мы все грешим. Мы все повторяем свои грехи. Но вопрос не в том, чтобы их не повторять. Рафинированным, святым таким стать. Не то, что святым, безгрешным. Святой – это не безгрешный, кстати, человек. Ну, вот приехали. Вот итог вот этой вот полуторачасовой беседы. Мы приехали к финалу. Итог-то ведь, дело-то не в том, чтобы не повторять грехи. Ну как это? Смертные грехи повторять нельзя. Его даже разрешать нельзя, смертный грех, до тех пор, пока он не будет прекращен. Для этого нужно время. От последнего смертного греха, случая, время, чтобы убедиться, что все, человек принял меры, человек исправился, он больше не повторяет это. Потом грех ему должен разрешаться только. Вязать-то вот в этом случае надо вязать, а потом только до причастия допускаться. Нет, это все мы отвергли, а сейчас мы говорим, наконец до того договорились, что вопрос не в том, чтобы не повторять. Ну а в чем вопрос? Грехи тяжкие разного плана, ну конечно они будут вылезать и очень долго вылезать. Грехи простительные и святые на них жаловались, не об этом речь. Ну а о самых тяжких-то грехах надо однозначно говорить, их нельзя повторять. Как показатель, интенсивность проявления греха. Вот новая мысль. Если раньше дрался, например, стал ругаться, вот интенсивность, то есть степень силы греха, да? Раньше, например, даже дрался человек, а сейчас он только ругается. То есть изменение произошло? Да, кажется, положительное изменение произошло. То есть дрался, стал только ругаться. Стулья ломал, теперь только посуду ломает. Так что ли? Раньше возмущался, да беспамятство возмущался, там несло просто человека. А сейчас начал как-то себя контролировать. Я тут же сразу обратно камень в ваш огород кидаю. Это что, тренинг? Вот нас обвиняли в том, что мы занимаемся тренингом. У нас благодати нет, у нас таинств нет, у нас лжесвященники, у нас лжетаинство. Мы только тренингом занимаемся, как эти там в какой-нибудь там философии или в каком-то там психологическом процессе, да? Здесь вот, вот спокойно об этом же самом говорится, и это уже не тренинг. Но я вам тоже камень в ваш огород кину. Вы тренингом занимаетесь, понимаете? У вас тренинг. Ломал стулья, теперь ты ломаешь тарелки. Вот натренировался, смотрите, какой успех, да? Вот. Но это профанация какая-то. Следующая мысль. Каждый грех – это язва в тебе, которую ты должен вылечить. Ну, я согласен, но только список грехов дайте. Смертные грехи особо укажите. Это страшные, смертельные язвы, это убийственные язвы. Это убийственные удары ножом, пулей, если сравнивать с телом. Это насмерть сразу. Душа отрывается от Христа. Смертным грехом душа входит во вражду со Христом. Она попадает под управление дьяволом. Если она умрет в этом состоянии, человек уйдет в ад, душа уйдет в ад. Вот как оценивали отцы смертные грехи. Ну, я согласен, но а кто лечить-то должен? Пастыри, врачи-то кто? Они должны знать эту науку и лечить человека. Еще раз повторю, грех смертный – это только плод на дереве страсти. Плод, он тяжелый, большой плод. Но там других еще куча плодов. И страсть – это огромное дерево. И чтобы она не приносила вот эти огромные плоды в виде смертных грехов, надо дерево это сушить, надо обламывать у него ветки, надо подкапывать у него корни, надо ствол перегрызать вот так вот, не знаю, черт, там, ногтями, зубами. Но надо его ломать, это дерево, эту страсть. Тогда оно меньше будет приносить плодов. Чем слабее дерево, тем меньшего размера плоды оно приносит, и тем их меньше на дереве остается. Вот суть борьбы со страстями. Если этого не знать, то можно хоть 10 лет ходить, причащаться себе в осуждение. Ломали стулья, будем ломать тарелки. Вот и все, что мы достигнем в результате этого тренинга. Вот туда же спрашивают, может, прошлое вообще вспоминать, тогда прошлые грехи нельзя? Нет, прошлые грехи нужно обязательно вспоминать. Правильно, потому что вот это самоукорение, о котором говорят отцы, аскеты, оно совершенно необходимая практика. От самого начала до самых опытных подвижников все это самоукорение применяли. Это воспоминание прошлых грехов, особенно самых страшных смертных грехов, и сокрушение в них до конца жизни, чтобы это сокрушение удерживало человека в области благодати. Вот цель какая. И здесь на беседе вспоминался апостол, который трижды отрекся от Христа, но потом сокрушался и оплакивал всю жизнь. Вот он приобрел сокрушение духа вследствие такого страшного падения, и все время в этом сокрушении духа пребывал до конца жизни. Апостол Павел, который был гонителем христиан, и встретился со Христом, и ослеп, и упал, и узнал, что он встретился со Христом. И он так сокрушился духом, что он гнал Христа, гнал христиан, что всю жизнь теперь плакал, каялся, сокрушался и был самым сильным проповедником среди языческих народов. Вот что такое сокрушение духа. Если его нет, то и нет веры, нет спасения, еще нет покаяния. А когда нету чувства сокрушения, следующий вопрос, один из участников собрания задает, просто лицемеришь, а чувства нет. Покаялся, потом одно и то же все. Но у меня жизнь как-то вот мало меняется. Вот примерно так он говорит, вот вам проблема. Вы полтора часа разговаривали ни о чем. Я бы это назвал демагогией, просто демагогией, потому что те мысли, которые тут высказаны, они во всем противоречат аскетическому учению отцов. Значительная часть этих мыслей была направлена против аскетики, против вот этого дневника кающегося, против списка грехов, против страстей, против знания о смертных грехах, в непонимании того, что причастие бывает в осуждении. Вот как было построен весь этот разговор. И исповедь продолжает оставаться тайной, да? А сокрушение рождается вследствие правильной борьбы со страстями. Потому что сокрушение духа от тяжелой страшной борьбы. Отцы сравнивают, как пшеничка между жерновами. Вон зерно какое твердое, сухое. Засыпали ее, жернова труд, треск стоит, там пыль летит там, и прочее. Зерна эти раздавливаются, ломаются, крошатся. А вот выходит мука, мягкая такая пластичная мука. Вот сокрушилось зерно от действия этих камней. Вот так и борьба со страстями. А такая тяжкая, такая лютая. Ее потому сейчас и не разрешают, даже говорить о ней запрещают, потому никто и не занимается, никто этому не учит, и самим пастырям это не надо. Но в результате что? Твердое зерно было и осталось. Это твердое зерно лежит на камне нашего сердца. Что там прорастет-то когда? Что из этого можно испечь? Из зерна, из муки можно испечь. Но муку надо, зерно надо превратить в муку, перемолоть с треском, с болью. Оно должно раздавиться и измельчиться. Вот как процесс борьбы со страстями идет. А вы говорите, ничего это не надо. Система не нужна, списки не нужны. Практика вот эта вообще, она без этой классификации как-то вот она может идти. Но вот в результате вот и ходят люди со своими смертными грехами, причащаются и даже не исповедуют их, и не каются у них. Ну, потому что не считают их грехами. Прогневался, осудил, потом каешься и думаешь, ну почему вот это? Это все же от состояния. В грехе каешься, а внутреннее состояние было от других обстоятельств, я его не отслеживаю. А грех уже следствие этого. Рассуждение, в принципе, правильное. Но для этого и надо знать страсти. Если вы подпитали страсть какими-то ее проявлениями, она вылезет в других примерах грехов, уже для вас противных. И вы не будете понимать, почему эти противные грехи, которые вам уже надоели, они все лезут и лезут. Да потому что вы страсть другими примерами грехов подпитываете, за грехи их не считаете. Элементарная арифметика. Если другая страсть какая-то оставлена без борьбы, она может подпитываться и передавать силу этой страсти, которая вам уже надоела. Вы не хотите этого, оно у вас будет вылезать, и никуда вы не денетесь. Нужен четкий анализ, расследование на основе законов аскетики. Чем питается эта страсть? Из какой другой страсти она получает себе подпитку? Вот то надо перестать делать, чтобы у вас не было этого. Мысли правильно, но кто этим занимается-то? Никто этим не занимается, аскетику вы отвергли. Денег кающегося для вас это какая-то глупость, безумица, какая-то бестолковщина. Ну а как вы разберетесь в этих всех процессах? Никак. У вас остается другой вариант – психология. Психология отчасти где-то схожа, отчасти где-то. В остальном, в большей массе, она противоречит. Пойдете этим путем, уйдете в другую дыру просто, да и все, в другую яму провалитесь. Следующая мысль. Надо обрести какой-то центр внутренний, здоровый. И когда ты отклоняешься от этого центра, ну как бы, чтобы ты замечал. Вот правильная мысль. По сути правильная. Но только центр здоровый, он никогда не появится в больной душе. Если в душе страсти, вы их не знаете, не хотите изучать, то там здоровья никогда не будет. Огонь и вода в одном сосуде не живут, отцы сказали. Страсти – подобие дьяволу. Христос там не может вселиться. По мере борьбы со страстями, когда вытесняют страсти, начинают формироваться добродетели. Вон только когда. Но вы же борьбу-то не хотите вести по законам аскетики. Он никакого здорового центра внутри быть не может. Значит, не об этом надо говорить. Нужен другой ориентир, другие критерии оценки. Вот они критерии, вы их отвергаете. Вот они разработанные годами примеры проявления этих страстей, которые должны быть критерием оценки своего состояния. Слетел в какой-то из этих критериев, вот ты согрешил. И ты не просто согрешил, ты опять вот эту страсть подпитал. Почему она у тебя, эта страсть, сработала? Разберись. Ну, потому что у тебя, да ты подпитываешь эту страсть. Ну, я опять повторяюсь уже на 101 раз. Значит, нездоровый центр нужно как-то сформировать в душе, это невозможно, пока есть страсти. Нужно знать критерии, точные критерии действия страстей и грехов в душе. И по этим критериям, то есть по этим спискам, которые вы так ненавидите, которые вы так абсурдно отвергаете. Я говорю о здоровых, трезвых вариантах списков, подобно тому, как предлагаем мы в дневнике кающегося. По страстям, по степени тяжести грехов. Не нравятся частные примеры, мы можем просто это согласовать. Объяснить, в чем смысл того или иного. В большей части вы согласитесь, вы это поймете. Как говорится, подробно в той части, где я говорю, как Андрей Александрович истязает дневник. По четырем причинам отвергает этот дневник кающегося. Если разбираться трезво, качественно, большинство там будет понято примеров. И человек будет его использовать. Грех постепенно созревает внутри. Тоже верно. Но как он созревает? Как плод на дереве страсти. Страсть есть, как дерево. Она не может не приносить плоды. Плоды этой страсти – это грехи. Грехи знаете по списку, замечаете, значит, вы в себе диагностировали саму страсть, как дерево. Страсть это приносит уже огромные плоды, смертные грехи. Развитая страсть. Ищите, чем вы ее так раскормили, распитали. Может, с детских лет она засеяна, может, долгие годы ее выращивали. Как с ней бороться, изучите, начинайте борьбу. Выдирайте корни, обламывайте ветки, обрывайте листья. Это с природой сравнивать. В аскетике свои законы и правила. Искалеченное дерево, оно приносит меньше плодов, и они мелкие. У него нет силы. Надо ломать эти страсти. Надо же знать, как это делается. Вот человек опять задает вопрос. Боюсь упустить какие-то грехи и причаститься недостойно. Нельзя все грехи полностью вспомнить на исповедь. Нужно грехи замечать по ходу жизни и тут же в них каяться. Лишь бы это не были смертные грехи. Нельзя допустить смертный грех и забыть про него. Ведь смертный грех должен быть осознан, раскаян. Надо обязательно принести его на исповедь. Надо разобраться, почему он появился. Надо назначить меры, лечебные меры. Это есть лечебная епитимия, как мы сейчас ее называем, понимая смысл епитимии, не просто как наказание и отлучение, а как лечебная мера. Все больны, всех лечить надо. И аскетика этому как раз учит. Мы опять вспоминаем здесь, что 5 классов есть по преподобному Симеону, которым запрещено причащаться. У святителя Игнатия эти критерии описаны. Кстати, они совпадают. У преподобного Симеона и у святителя Игнатия слова другие, формулировки другие, но по сути они совпадают, эти критерии. Значит, если мы попадаем под этот класс, под один из 5 классов, ну, нам нельзя причащаться. Надо исправлять сначала жизнь, душу исправлять по тем правилам, которые есть у отцов, у аскетов. Потом только дерзать причащаться. А так вот трястись над тем, что я что-то забыл, что-то упустил, из грехов, не смертельных грехов, а из грехов простительного плана, неправильно эта мысль. Значит, все грехи человек никогда даже заметить не может. Но если подобные грехи он признает, кается в них, то Господь благодатью своей покроет и другие грехи, даже которые человек не заметил. Но если, повторяю, подобные он замечал, каялся в них, если случились, или старался не допускать. Вот тогда это покроется, причастие. В оставлении грехов и в жизнь вечную оно будет. Но если человек за мелочью гоняется, по мелочам гоняется, копается в мелочах, как вот это выражение против меня применяли, а глобальные страшные объемы грехов не знает, не понимает, смертные грехи продолжает делать, вот это тогда номер не пройдет. Тогда хоть каких мелочей там наковыряй, сколько раз позавидовали, например, окружающим людям. 5 раз в день, 10 раз в день. Даже если вы все пересчитаете абсолютно точно, а огромную массу других страшных грехов не признаете и смертные грехи не устраните, то хоть как скрупулезно здесь возись, толку не будет. Причастие все равно будет в осуждении. Священник разрешает от всех грехов. И человек тогда идет и причащается. От каких всех грехов? От всех грехов, которые человек признал и назвал. А от этих всех грехов, которые он не считает грехом, тоже священник разрешает. Человек их даже не называл на исповеди. Так у святителя Игнатия ясно сказано. Уже говорил, еще раз повторю на всякий случай. Условия прощения греха на исповеди. Тогда, когда человек признает грех, кается в этом грехе и пытается с ним вести борьбу, пытается впредь не повторять. То есть не одобряет его больше и не хочет его. Но если по этим 3 критериям такая огромная масса грехов не подходит, а только вот эти вот грешки, названные на исповеди, а как от всех-то грехов священник разрешит? Это священник, может, так думает, но Бог не уберет эти грехи, не разрешит их. Человек их любит, делает, даже не признает за грехи. Они, не признаны, не поняты. Они не простятся никогда. И с этими грехами, и смертными, в том числе и страстями, человек и примет Христа себе в осуждение и в погибель. И священник будет в этом виноват. Ну вот, наконец, заключительное выражение, по-моему, самое оптимистичное из всего того, что прозвучало прежде. Святые отцы – это тоже люди, такие же, как мы, но не совсем такие, как мы все-таки. Если они уже святые, то они далеко не такие, как мы. Но здесь, видимо, имеется другая мысль, что у них свои грехи были и страсти были. Были в молодые годы, борьбу вели, страсти были, но страсти были настолько надломлены, что они остались в минимальном проявлении в виде простительных грехов. Для нас это просто грешки, мы их даже не замечаем. Они их сотнями и тысячами видели, но сокрушались в них больше, чем мы сокрушаемся в грехах смертных. Вот в чем отличие. Не совсем такие же, как мы. И плоды духовные великие стяжали, и добродетели были у них развиты, а у нас страсти развиты еще. Мы с ними очень отличаемся в этом плане, но здесь, видимо, цель сказать немножко другое. Страсти на них нападали, да, в виде простительных грехов, хотя бы они у них тоже могли повторяться. Но вот дальше мысли. Они с ними боролись, они их отражали, и опыт их борьбы как раз в их творениях. Вот им надо и пользоваться. Но вот с этим я абсолютно согласен. Вот это последнее замечание, самое ценное и самое дорогое. Если на этой оптимистической ноте закончили собрание, то это очень хорошо. Но это полностью совпадает с тем, что мы говорим уже 20 лет и что мы делаем уже 20 лет. И дневник кающегося здесь элемент всей этой системы, вот этой борьбы, то, что воспринято у святых отцов, в первую очередь у святителя Игнатия. И вам того же желаю. Если вы этим займетесь, через некоторое время вот эти все недоумения, они будут, может быть, уже поняты и будут намечены меры к их исправлению. Чтобы не звучал вот такой эпиграф, для меня исповедь до сих пор является загадкой. Чтобы по-другому уже говорили, у меня нет проблемы идти на исповедь. Ну, вот в целом все. Я думаю, что ответ на критику Андрея Александровича, даже уже шире, еще и размышления, рассуждения о тех мыслях, которые прозвучали вот на этом собрании. Хорошо, что такие собрания есть, что они проводятся, но надо их проводить на основе аскетического учения отцов, традиции, практики, нравственного предания церкви. Вот. Я не знаю, понадобится ли еще окончательный вывод по этой всей длинной процедуре, которая затянулась вот на 25, наверное, частей. Но если понадобится, мы потом его еще сделаем. А может быть, на этом и закончим вообще. Слава Богу. Может быть, и даже хорошо, что вот Андрей Александрович такой появился, никому неизвестный, и Стула, и Щекина, сделал такую критику полуторачасовую. Это дало нам возможность еще раз убедиться в правильности своих взглядов, в правильности того учения, которое мы применяем, на котором основываемся, в правильности той борьбы, правильного отношения к таинствам, чтобы еще раз утвердиться, укрепиться нам самим, ну, а защитить истину, отстоять истину от лжи, от клеветы, от обмана, от подделок. Ну, а последнее, я говорю, причина, нужна ли она, это как-то помочь тем, кто нападает, увидеть свои ошибки и, может быть, поменять свое отношение к спасению, это самая ничтожная вероятность. Но, тем не менее, она все-таки существует, ее нельзя полностью устранять, удалять. Но, может быть, это кто-то из тех, кто настроен отрицательно и противоположно, может, что-то они увидят для себя здесь полезное. Ну, это все как Бог даст. Это не в наших силах. Аминь.